Доска почета.
В гостях у нас сегодня литературовед, писатель, филолог, автор работ по древнерусской литературе Евгений Водолазкин. Его роман «Лавр» был удостоен премии «Большая книга», «Ясная поляна» вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер», «Русский букер», а роман «Соловьев и Ларионов», я так понимаю, более ранний роман, также вошел в шорт-лист премии «Большая книга». Евгений, добрый день.
Добрый день, Оля.
Очень рада, что вы вновь нашли время и пришли к нам в гости. И сегодня мне как раз хотелось бы поговорить о времени. Наверное, вы, как никто из писателей, так интересно его используете. Вот когда я читала «Лавр», я понимала, что время, оно неважно.
По большому счету, его нет.
А вот как так получается, что времени нет? При этом литература, театр, кинематограф — это как раз те виды искусства, которые позволяют творить чудеса со временем. Раз, прошло 5 лет, к примеру.
Да, вы знаете, но я признаю, что в реальности время все-таки есть пока.
Увы.
Вот, мы с вами договорились сегодня на 12. Если бы я пришел там часа через 2, вы бы меня не поняли. Вот, поэтому время есть, ну, просто чтобы нам было проще как-то ориентироваться. Просто для того, чтобы все события как-то распределялись, чтобы одновременно мы их не... Нам не хватит мозгов на все события, чтобы воспринимать их одновременно. Поэтому время дано нам по слабости нашей. Как говорил академик Лихачев, пока мы заперты во времени. Но это ведь не навсегда. Существует вечность, и когда-то мы выйдем в нее и забудем о времени.
Ну а что такое время? Время — это быт прежде всего.
Да, в определенном смысле время — это течение событий. Вот когда много событий, время кажется очень насыщенным и большим, наполненным. А когда событий нет, то время как бы оно в конечном счете скатывается в один комок. Оно вроде бы долгое, вот в смысле настоящего, а потом оглянешься, его вроде бы и не было. Вы знаете, вот у меня есть рассказ, который так и называется «Совсем другое время». Это о детстве. Вот в детстве время медленное.
Очень.
Очень медленное. Детство не насыщено событиями. Точнее, там есть свои события, но это не события с точки зрения взрослого. Там человек наблюдает, как каплет с крыши вода в бочку. Он впервые в жизни это видит, слышит этот звук, ему это интересно. И это огромное событие, оно занимает, в общем, определенное время. Можно за этим процессом следить и час, и два. Вот у меня такое бывало в детстве. Меня завораживали такие штуки. Но на самом деле взрослый человек занят другими вещами, как ему кажется, более серьезными. И время у него насыщено. Или другое противопоставление. Например, время средневекового человека и время нынешнего. Считается, что время в десятки раз ныне насыщенное в сравнении со временем в средневековье. Ведь в средневековье даже не было часов. В раннем средневековье, по крайней мере. Ориентировались по солнцу. В общем, этого хватало. Потом, когда появились часы, не было минутной стрелки. Достаточно было часовой. Вот. А сейчас у нас время идет, ну, едва ли не на секунды счет времени. И, вы знаете, это печально в каком-то смысле. Вот. Средневековый человек, вот опять о времени, он в сравнении с нынешними людьми жил меньше. В средневековье жизнь была короче, но в каком-то смысле она была длиннее, потому что у нее была разомкнутость, и у нее был всегдашний взгляд на вечность. То есть это время было уже разбавлено вечностью, и поэтому это время было бесконечно длинным. Оно как бы переходило в вечность. Вот человек... Утро начинает с молитвы, не торопясь, так хорошие там часовой молитвы, и время уходит. Собственно говоря, время не важно. Или он идет в церковь, где вообще просто вечность в чистом виде. где времени нет, где есть только литургическое время, время службы. Но это время удивительное, это нелинейное время, ведь мы с вами живем в линейном времени, которое имеет начало, имеет конец, но и вектор, оно куда-то движется. А время богослужебное, оно циклическое, точнее, оно спиралевидное, если быть более точным. Смотрите, есть дневной цикл молитв, есть недельный цикл, есть годовой цикл. Мы вспоминаем одни и те же праздники, там, Рождество, если брать неподвижные праздники, или Пасху, и связанные с ней праздники, если брать подвижные. Но мы не просто вспоминаем, мы переживаем это еще раз. Мы, с точки зрения церковного человека, эти события еще раз проходят в вечности. Они еще раз, потому что они существуют всегда. Всегда существует Рождество Христово, всегда существует Его воскресение.
И неважно, какой год.
И неважно, какой год. Абсолютно неважно, потому что время, простите за тавтологию, это событие временное.
Время, событие временное.
Кончится.
Слушайте, ну вот есть же такое утверждение мудрецов: живи здесь и сейчас.
Да.
Возможно ли это?
Это единственно возможный способ существования. Если ты начинаешь что-то выдумывать, то, в общем, это неправильная позиция. Конечно, надо жить здесь и сейчас. Тебе вот это здесь и сейчас предоставлено зачем-то, для того, чтобы ты реализовался именно здесь и сейчас. Другое дело, что ты не должен быть только здесь и сейчас. Реализоваться ты можешь только в том мире, в котором ты оказался. Но всегда должен помнить, что ты здесь гость, а твоя родина там, в вечности. Вот эта память, она размыкает время человека здесь и сейчас и делает его жизнь насыщенной.
Евгений, человек так устроен, что он все хочет взвесить, померить, пощупать, понять. Вы говорите, настоящая жизнь там, в вечности. Вопрос. Как это можно осознать? Нужно ли это осознавать всем? И действительно ли у всех есть шанс в эту вечность попасть? Каким образом подтверждается эта история, если можно ее как-то подтвердить материально?
Нет, я думаю, что материально, в общем, не стоит ждать. Иногда материально манифестирует себя вот этот мир, который существует, ну, условно говоря, над нами, хотя над или под...
Или внутри.
Или внутри. Это все-таки относительное понятие. Иногда себя материально манифестирует этот мир. Как? Когда мы что-то просим, и нам очень нужно, то нам это порой дается. Или вот в случае чудесных исцелений, когда человек на четвертой стадии рака, а его исцеляет святой. Вот это в чистом виде материальное. Но мы не должны ждать только материальных подтверждений. Знаете, Лихачев очень хорошо сказал, о котором я уже вспоминал сегодня.
Дмитрий Сергеевич.
Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вот, он сказал, что вера — это не знание. То есть знание, оно не требует усилий. Ну вот вы, допустим, в новостях расскажете о каких-то событиях, вот, что достоверно установлено, что на том свете так-то и так-то. Вот это будет знанием, если вы с какими-то доказательствами это приведете. И это не требует душевного движения.
Но это может его вызвать.
Может вызвать, а может не вызвать. Скорее, что не вызовет, потому что, человек скажет, ну да, почему нет. А вера — это движение, это душевное усилие и духовное усилие. Иными словами, знание — это статика, а вера — это движение, это динамика. Вера, какая заслуга в твоей вере, если вы все объявили, что происходит на том свете? Какая в этом тебе духовная польза и каков твой подвиг здесь? Его нет. Поэтому вот потому и называется, что вера. Но вы знаете, не надо только думать, что вот во все, что тебе не скажут, нужно вот так слепо верить, потому что существует много предрассудков, такого рода вещей. Фома Аквинский, великий, один из величайших средневековых мыслителей западных, он сказал, что человеку дан ум для того, чтобы анализировать, думать. И пока можно понимать умом, это надо делать. Ведь это не зря дано серой клеточке. Это, правда, не он про серые клеточки говорил. Но дальше, поскольку ум человеческий ограничен и будет ограничен всегда, вот где кончается рациональное познание, там начинается вера. А противопоставлять веру, то есть рациональное познание вере, не стоит. Они занимаются разными вещами.
К термину вечность я вас верну. Вы писатель. И один русский писатель, известный, не будем называть его имя, говорил, что зачем мне писать, если через 100 лет меня не будут читать? Это к вопросу о вечности. Как вы к этому относитесь?
Я отношусь с полным несогласием, потому что я подхожу скорее с точки зрения средневекового писателя. Для средневекового писателя было, по большому счету, не так уж важно, кто его читал, и сколько людей его читали, и когда его будут читать. Он писал для Бога, в первую очередь. Он выражал себя для Бога. И если Богу будет угодно, то он даст читателей. А если нет, так, в общем, если это Богу не нужно, так зачем это и людям?
То есть получается, что нет таких непризнанных гениев, которые куда-то пишут, стол их не печатают, а если вот Богу было угодно, то человек, ну, его прочитали, так скажем.
Это часто так. Я бы не делал это общим правилом, потому что есть самые разные случаи, но в целом, мне кажется, очень мало непризнанных гениев. Потому что гения, в конце концов, обычно признают. Я не знаю случаев радикально непризнанного гения.
Евгений Водолазкин у нас в гостях. Сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир.
По традиции, которая у нас как-то сама по себе завелась на Фонтанка офисе, мы ставим те песни, которые наши гости просят поставить. И вот сейчас первым треком будет Борис Гребенщиков. Это русский альбом, насколько я понимаю. «Кони беспредела», потом вернемся.
Доска почета.
Писатель Евгений Водолазкин у нас в гостях. Мы сегодня как-то так спонтанно говорим о времени. А вот скажите, как, по вашему мнению, меняется ли характер человека от времени проживания? Ну, скажем, средневековый человек. Вы так хорошо и живо описали своих героев, что...
То есть меняется ли характер в пределах одной жизни или характер национальный в зависимости от
вот
эпохи?
Вот меня более широкий смысл интересует. Да, меняется ли национальный характер?
Меняется. Вы даже не представляете, как он быстро меняется. В свое время... То есть, в общем, это является общим местом в науке. Что такое, собственно, национальный характер и национальность? Это система стереотипов, поведенческих стереотипов. Ну вот, допустим, находясь в Берлине, я всегда узнаю русского в толпе, если он просто идет и молчит, и ничего. Вот я узнаю его потому, как он, если я, допустим, буду стоять за стеклом, а он будет что-то объяснять продавцу, я пойму, что это русский. Вот. Так же, как, в общем, человек ну, в возрасте, он вычислит итальянец, итальянца. То есть ты привыкаешь к определенному типу поведения. Ну вот, допустим, немца, если что-нибудь спросишь, правда, это сейчас уже передалось по всему миру, но вот когда я впервые это заметил, у нас абсолютно этого не было. Задаешь вопрос, и человек начинает выпускать сквозь сомкнутые губы воздух. Вот. А потом начинает отвечать. Сейчас у нас тоже эта штучка появилась, но раньше...
Да,
вот,
пожалуй. Интересное наблюдение.
Этого не было.
А чем это связано?
С глобализацией.
Нет, я про воздух вообще.
Не знаю, вот кто-то так... придумала, а остальным понравилось.
Евгений, согласитесь, но лучше все-таки выпустить вот этот воздух, пока не закипело, да, пока не лопнул человек.
Это точно. Лучше выпускать воздух. Но как раз западные люди, они выпускают воздух только таким образом. На самом деле стереотипы поведенческие там таковы, что воздух выпускать в психологическом смысле нельзя. Надо терпеть, держать все в себе. Вот.
Ну, мы же про нашего человека с этой чужой традицией.
И в этом смысле наша позиция мне нравится больше. Потому что, ну, человек, допустим, человеку не нравится, ну, даст по физиономии, ну и разошлись. А там человек будет терпеть, а потом возьмет автомат, пойдет в школу, в больницу, еще куда-то, и покрошит в капусту там человек 30. Просто потому что он терпел, и это взорвалось, вот снесло крышку этого сосуда, и начинается невозможно.
Как мы видим, автомат могут в руки взять не только поэтому. История последних 2 лет нас учит.
Ну, автомат вообще такая вещь, что берут по разным поводам.
Да.
Но ведь согласитесь, что, слава богу, у нас в таком частом исполнении вот все эти стрельбы не идут, стрельбы вот спонтанные, когда человек вроде бы нормальный, все, вдруг что-то такое в нем замкнуло, и он идет убивать своих коллег и прочее. Ну вот представьте, чтобы Ольга пришла с автоматом там всю фонтанку бы расстреляла. Я, во-первых, знаю ее, вам советую не бояться. Вот, этого не будет.
Я тоже надеюсь, что я знаю Ольгу хоть немножко.
Вот, а во-вторых, вот главный тормоз — это тормоз вот нашего общественного сознания. У нас нет такого, что человек терпит, пока не взорвется. Он просто поругается. Там, Ольга даже не поругается, я думаю. Вот, он будет... как-то выражать, то есть, как любят говорить ученым языком, будет коммуницировать, будет показывать, что ему что-то не нравится. На Западе, к сожалению, вот есть такая резиновая улыбка, которая, так сказать, обязана быть при человеке с утра до вечера. С одной стороны, это хорошо. Я, когда приехал впервые на Запад, я посмотрел, у них совершенно другая улица, другое метро, другой троллейбус. Люди сидят. Вот посмотрите, наши-то какие сидят. Мрачное, хмурое выражение «не тронь меня». Вот. А там сидят вот с какими-то светлыми лицами и прочими. Но с другой стороны, то есть это хорошо, когда человек умеет держаться нормально. Я помню, моя тетка мне все время говорила: «Следи за лицом». Вот. Потому что когда человек не следит, он всегда мрачноватый. Вот. И вот на Западе следят, но на самом деле, если слишком тщательно следишь за лицом, то внутри начинает что-то подниматься. То есть лицо должно быть в какой-то мере естественным. Оно не должно быть бездумно безоблачным. Если, допустим, у тебя какие-то неприятности и прочее. Вот на Западе там... причем я абсолютно не тот, кто ругает Запад. Я говорю просто о поведенческих стереотипах. Вот. Плюс в том, что ты видишь очень хорошие, приветливые, приятные лица. Минус в том, что за этим лицом не всегда, но часто очень многое накипает. И поэтому чердак сносит полностью вот в какие-то критические моменты.
Ну а как же бесовский психоанализ? Тут у нас давеча Виталий Милонов сидел вот на вашем месте. Я говорю, к психоаналитику обращались когда-нибудь? Он говорит, нет, говорит, бесовство. Вот, а у них-то есть это бесовство? И снимает?
Нет, психоаналитик — это нормальное дело. Причем я знаю жизнь на Западе, в разных странах. Часто психоаналитик помогает. Вот. Но у нас кто психоаналитик был традиционно? Батюшка. Вот. Это тоже психоанализ. Потому что на исповеди ты рассказываешь о своем грехе. И начинаешь... Это абсолютно то же, что делает хороший психоаналитик. Вот. Другое дело, что у батюшки другие задачи. Вот. Но есть люди с совершенно другими традициями, и это надо принимать, с другой культурой, с другой духовностью. Им помогает психоаналитик, и помогает хорошо. Вот. Я просто видел, ну вот, например, вот сюжет, вот мой американский один знакомый описывает, как он, что, ну, допустим, достала, вот не про вас будет сказано, не при вас будет сказано, достала ситуация на работе, что начальник такой мерзкий, ругает там все, и коллеги тоже там в чай мышьяк подливают. И он идет к психоаналитику, и психоаналитик ему говорит, что коллег вы изменить не можете, но вы можете изменить свое отношение к коллегам. Управляйте этим. Вот. Настройте хорошенько этот агрегат. Вот. И он говорит, действительно, я понял, что у меня есть свобода отношений. Если... То есть он говорит, меня душило сознание, что я ничего не могу сделать с этими коллегами, что я буду с ними, я не могу менять работу, тут я деньги получаю хорошее, все. Вот. И что я работаю с, допустим, такими чучелами, с которыми бы вообще там не имел дела никогда. Но когда я понимаю, что моя свобода в моем отношении к ним, что я могу злиться, могу не злиться, могу понимать, вот, это ведь регулируется все. Он говорит, и я успокоился, все, прихожу, отключаюсь, и мы работаем, и почти подружились.
Чтобы это понять, у некоторых людей вся жизнь уходит.
Да, а тут бац, пошел к психоаналитику. Но на самом деле, то же самое сказал бы батюшка, если бы ты пришел.
Конечно.
Он сказал бы, ну прости ты, ну дурак он, вот твой начальник. И все. Ну, конечно, дурак, понятно, что дурак. Начальство вообще обычно это свойство начальника в той или иной степени, с точки зрения подчиненного, по крайней мере.
Ты начальник, вот. Я дурак, я начальник, ты
да,
дурак.
И это ролевая игра, это же меняется. Вот, но ты можешь понять, пожалеть этого человека. Кстати, пожалеть — это ведь огромное такое средство достижения цели. Пожалей, и все рассосется.
Ну что ж, попробуем пожалеть и сделать паузу небольшую.
Вероника Долина, «Варшава». Почему этот трек мы послушаем сегодня?
А вы знаете, во-первых, песня хорошая, я вообще Долину люблю. А во-вторых, я недавно был в Варшаве, представлял «Лавра», польский перевод. И настолько мне понравилась там обстановка вот в университете.
Давайте об этом обязательно поговорим более подробно сразу после музыкальной композиции. Евгений Водолазкин в эфире «Фонтанка офис».
Доска почета.
Мы продолжаем. Евгений Водолазкин в прямом эфире на «Фонтанка офис».
Присоединяйтесь к нам, если хотите задать вопросы, то делайте это сейчас, мы обязательно передадим.
Мы заговорили, собственно, о Варшаве перед тем, как послушать эту песню Вероники Долиной. Могу сказать, что вот мы в прошлом году с семьей доехали-таки наконец-то до Варшавы на автомобиле. Когда возвращались назад, нас многие друзья спрашивали, ну как там, ну чего там они, эти поляки? Я говорю, да нормально, все, обычные люди, все как везде. Вот понимаете, да, к чему я подвожу?
Да, я очень хорошо понимаю, потому что, в общем, отношения с этой самой Варшавой сейчас не лучшие политически. Но вы знаете, я тоже был в Варшаве относительно недавно, в конце прошлого года. Вот, и меня настолько удивило теплое отношение к русским и хорошее, как, кстати, в Риге, вот, в другой там проблемной, условно говоря, точке, да. Насколько там нас читают и к нам хорошо относятся. Так вот, Варшава. Я читал лекцию и отвечал на вопросы, точнее, в Варшавском университете. И до того мне студенты понравились, где надо смеялись, где надо плакали. Вменяемые абсолютно, доброжелательные, знают русскую литературу современную, не только Достоевского. А кроме того, вот приехала одна коллега из Краковского университета в Варшаву со мной пообщаться, потому что у нее пишут по моим текстам дипломные работы.
Даже так?
Да, студенты. И она говорит, что такого вообще не было. У нее 40 магистрантов по русскому языку. Такого не было вообще никогда.
Заинтересованность русской культурой?
Да.
А с чем она связана сейчас?
Вот это удивительно. Причем, знаете, дело Варшавы не ограничивается. Сейчас качнулся маятник в другую сторону. Я помню, как закрывались в 90-е годы кафедры русского языка и литературы. Просто падеж на эти кафедры пошел, увольняли преподавателей. Или вот сейчас, допустим, недавно был я в Праге. Тоже. Мне говорили, что такое возрождение интереса к русскому, к русской... Я спрашиваю, а почему вы учите русский? Там у одного, второго, третьего. Один говорит, я хочу читать Достоевского в оригинале. Другой говорит, Чехова хочу читать в оригинале. Вот. Я-то думал, что у них бизнес-интересы какие-то там, или я не знаю, какие могут быть мотивы сейчас изучать. Они говорят, нет, хотим читать по-русски. И вы знаете, в общем, отношение-то к нам хорошее. Вот такого какого-то злобного неприятия нету. И это надо понимать и расслабиться, и получать удовольствие, что называется, от общения с этими людьми.
Здесь больше беспокоит другая ситуация, обратная. Я же говорил, что ты возвращаешься, и тебя здесь, наши, твои, не знаю, близкие те люди с такими испуганными совершенно глазами об этом спрашивают. Меня вот это больше пугает.
Меня это тоже пугает. Нельзя жить на осадном положении. Нельзя делать вид, что, так сказать, мы всеми атакуемы и убиваемы. С другой стороны, я не предлагаю, так сказать, кинуться в обратную сферу и считать, что все в порядке и никаких проблем нет. Я очень много езжу. В прошлом году я был не в одном десятке стран. Вот, и встречался с читателями. Лавр вот, переведен на 23 языка, и поэтому я был там и на разных континентах, и все. Задают вопросы, то есть вопросы и высказывания существуют, с которыми я не согласен. Но это тонет в море доброжелательных абсолютно вопросов и мнений. Это действительно так. Вот могу сказать, что я был в Нью-Йорке полтора месяца, что ли, или два месяца назад. Вот. Причем отношение очень хорошее. Вот просто у людей, у студентов, с которыми общаешься, у радиоведущих, там, у телеведущих, когда тебя приглашают на какие-то программы.
И это не только та самая улыбка, о которой мы уже
нет,
говорили.
Именно что не та самая. Она искренняя и, в общем, очень, очень хорошая. Вот. Другое дело, что, понимаете, они действительно не все воспринимают, что от нас исходит. Вот. И я далеко не во всех вещах, так сказать, совпадаю во взглядах с ними. Но здесь ведь что важно? Всегда, во-первых, можно найти пространство общего какого-то контакта,
интереса
и нормального отношения. А во-вторых, но если есть у нас какая-то правда, которая нам кажется выстраданной нами и правильной, так сказать, правдой, вот, ну так... утверждайся, давайте утверждаться в ней. Это ведь не обязательно делать в спорах и полемике с кем-то. Вот. Можно ведь полемизировать с кем-то и что-то отстаивать. А можно в положительном смысле говорить, посмотрите, ведь есть правота и в этом, и в этом, и в этом. Просто нужно отключить вот этот негатив, и вы поймете нашу позицию.
Евгений, скажите, пожалуйста, когда человечество, на ваш взгляд, может ли оно вообще научиться и прийти к тому, чтобы вот это взаимопонимание получать без стрельбы, в том числе из пушек, из, там, не знаю, самолетов, без бомбардировок? У нас как-то вот это самоутверждение, оно всегда почему-то связано вот с этим. Я не про нас, россиян,
да.
А в целом про человека.
Да, я думаю, что не может. Даю вам вот совершенно свой искренний ответ. Дело в том, что человек так устроен, что эмоциональное в нем выше, чем рациональное. И часто рациональное это только или идеологическое — это только прикрытие для темперамента. Ведь не случайно бывает так, что ультрапатриоты становятся ультрадемократами или наоборот.
Или наоборот.
Или наоборот. В их позиции главное ультра, а не, то есть градус, а не содержание.
А не вектор.
А не вектор. Вот. И поэтому... вот надо пытаться в себе убивать вот эти ультрамоменты, вот, потому что истина, по большому счету, всегда посредине.
То есть радикального ничего не может быть?
Радикального в принципе не может быть радикальной истины. Ее не может быть, потому что радикальная истина, она отъезжает на самый край спектра, и получается, что один цвет только.
Да, но она наиболее приманчива.
Конечно, она очень простая.
Например,
она...
Да, сейчас вот запрещенная в Российской Федерации организация ИГИЛ, да, она, наверное, и прельщает простотой,
ну, да,
и радикальностью.
Я тоже думаю, что все простые и жесткие вещи, они способны зацепить человека, который, особенно молодого человека. Потому что в старости или там в зрелом возрасте человек начинает понимать, что, как в старом анекдоте, и пчелы тоже фигня. Вот.
Ну, да.
А в молодости, вы знаете, вот вы, кстати, вот я вернусь к вашему вопросу. Вы спросили, меняется ли человек? Меняется очень. Я не могу сказать, что я был радикальным в чем-то, но, то есть сверхрадикальным. Но я был максималистом в юности. Я вникал в политические вопросы, занимал всегда ту или иную сторону, был очень, я бы сказал, политизированным. С начала 2000-х годов, то есть это не с 2000-ми годами связано, это связано исключительно с моей внутренней логикой развития, я ушел от этого. Я сейчас политикой почти не интересуюсь. Я знаю, что происходит, вот, но... Я не интересуюсь не потому, что я считаю, что там все грязное и отвратительное, не поэтому. Дело в том, что все внутри, все в сердце человеческом. Это очень важно понимать. Не в окружении. Среда заявы — это не причина. Все в сердце человеческом. Исправляй сердце, убивай бесов там. Их там достаточно.
Сделаем еще одну музыкальную паузу к вопросу о бесах. Я думаю, что мы неминуемо после этого коллектива продолжим разговор. Группа «Ва-банк», Александр Ф. Скляр, это альбом «Война», но поставим оттуда мы композицию жизнерадостную, тем более до весны действительно остается 2 недели. Трек так и называется «Весна».
Доска почета.
Евгений Водолазкин у нас в гостях. Мы по-прежнему в прямом эфире и, продолжая разговор, хотелось бы даже не задать вопрос, это уже и так понятно из предыдущего контекста. Вы во всех интервью говорите, что вы уже не интересуетесь политикой. Но вот сейчас мы заговорили о бесах, очень краем их коснулись, но что такое бесы вообще для вас?
Да, ну это не только политика.
Да-да-да, это мы вообще политики не имеем.
Я бы так сказал. Вот. Хотя в политике их, наверное, много. Бесы — это... Бесов надо убивать в самом себе. Я ведь сказал, их там достаточно. Есть где развернуться. Совсем не нужно, так сказать, пасти народы или улучшать человечество. Не надо, это без тебя будет сделано. Вот, тем более, что все равно нет такого человека на Земле, который бы мог вот кого-то всерьез изменить. Все изменения происходят изнутри. И вы знаете, как я перестал интересоваться политикой. Это не то, что я на себя цыкнул и сказал, что вот, эта вещь не стоящая, этим не надо. Мне это просто перестало быть интересным. Потому что, что такое общественная ситуация? Она же состоит из личных, из частных ситуаций. Допустим, у человека растет какая-то злость в душе. Вот. И бывает ситуация, когда эта злость растет у первого, второго, третьего, 103-го, тысячного. И вот злость начинает резонировать в разных душах. И тогда она увеличивается тысячекратно. Понимаете? Добро, к сожалению, так не резонирует. Вот души так не соединяются в добре, как они соединяются в зле. Это чрезвычайно легко происходит. И тогда возникают революции, войны и прочие вещи. Тогда возникают все неприятности, которым можно всегда найти какое-то политическое объяснение, но этим можно было бы справиться на раннем этапе, если бы каждый внимательно относился к себе, занимался некоторой духовной гигиеной, душил в себе этих бесов, вот, и понимал, что не надо влезать вот в это, не надо поддерживать. Допустим, знаете, иногда меня просят по тем или иным актуальным вещам высказаться вот на центральных каналах там и прочее.
И потом сказать, с кем вы.
Да, а потом сказать, с кем я. Я говорю, что я не хочу высказываться просто потому, чтобы не плодить вот эту черную энергию.
Не умножать эманации отрицательные.
Конечно. Угу. Вот, вот о чем речь идет. Угу. Лучше, это знаете, о ком-то из святых говорили, что к нему приходили и начинали говорить, вот этот такой паршивый, такой вот с ним невозможно иметь дело. Он говорит, скажите о нем что-нибудь хорошее. Он говорит, да нечего о нем хорошего сказать. Он говорит, ну так придумайте. Вот. Придумывайте хорошее.
Евгений, но ведь примкнуть к банде, да, опять же, оперируя терминологией известных в нашем отечестве персонажей, это такая нормальная, удобная конструкция. И так было задолго до нас. И стать, стать частью целого.
Да, вы знаете, вы абсолютно правы. Это так, и это неистребимо в человеке, особенно в слабом человеке. Кто... Вот у меня сейчас выйдет роман «Авиатор». Там история одного такого героя, который, в общем, слабый человек. Но он хочет быть сильным, у него не получается. Он не может быть крутым. И он примыкает к сомнительной очень организации и вдруг чувствует себя как часть силы той. Вот. Он, дурак, думает, что эта сила распространяется на него. Она не распространяется. Он просто шестерка, так сказать, в этой конструкции. И ничего он самостоятельно не создаст. Ну да, его все боятся, там, когда он где-то появляется, все. Но когда возникает ситуация, когда ему нужно выбирать, он, конечно, тут же сдувается и все, потому что это не накачивает изнутри. Это дает просто отблески, это надо понимать. Если не хочешь быть слабым, возделывай свой сад. Занимайся убиением бесов в себе. Не примыкай ни к каким бандам, не примыкай ни к каким политическим системам, партиям. Слово «партия», посмотрите, «партия» — это часть этимологически. Part, английское, в частности, отсюда. Вот. Не становись частью, будь целым. Вот. И если ты будешь с целым во всей его сложности, ты будешь занимать правильную позицию, ты не будешь ожесточен.
Хороший был рассказ у Павла Васильевича Крусанова, где про бесов, и там бесы в бутылочках таких сидят. Вот было бы здорово, да, взял бутылочку, посадил. Это я к чему говорю? А вот радикально настроенная молодежь наша, то есть ее много, у нас буквально минута остается, поэтому вопрос такой блиц, не блиц, а короткий. Что делать ей, куда ей деваться? У нас нет национальной идеи сейчас, нету комсомола там, некуда...
Нет, Путин сказал патриотизм, понимаешь,
ну,
как хочешь.
Патриотизм — это пока
патриотизм...
ничто.
Патриотизм — это естественное чувство, но, с другой стороны, говорить человеку, что
это
он
следствие.
Патриот... Например, я люблю свою мать, люблю там семью, но я же не хожу с этим, с плакатами на Красную площадь. Я это, не манифи... это естественно, как воздух, то, что я люблю свою семью, свою родину. Это нормально, но при этом, так сказать, стричь купоны с этого чувства и начинать рвать на груди рубах — это так странно. Вот. Надо, патриотизм должен быть внутренним. Вот. На самом деле, что касается молодых людей, мне кажется, надо больше читать. Поколение сейчас растет радикально нечитающее. Вот. Они читают в интернете, что-то такое пишут даже. Все это допустимо, но нужно читать классику. Вот читайте классику русскую и нерусскую. В классике все основное, поэтому она классика. И тогда человек будет обогащаться и расти. Ведь только очень неразвитые люди основываются исключительно на собственном опыте. Опыт чтения — это тоже жизненный опыт. И человек набирается жизненного опыта. Вот начать с того, чтобы в день по полчаса, часу читать. Вот серьезно, вот это теория малых дел. Читай. И тогда придут ответы на очень многие вопросы, которые человек начинает искать, так сказать, пытаясь лбом пробить стену. А стены нет, она давно пробита в книгах.
Евгений Бодоласкин, и как всегда, не хватило нам часа хотя бы, чтобы поговорить.
Давайте мы просто договоримся и встретимся в нашей студии снова. Когда
вы
выпустите «Авиатор»?
«Авиатор» выходит в апреле.
В апреле.
Ждем вас в апреле.
Прекрасно.
С Романом.
Давайте встретим лето вместе в этой студии. Ну а пока с альбома еще одного на весеннюю тему от группы ДДТ. Альбом, по-моему, так и назывался «Весна». Прозвучит композиция «Родина». Тот термин, который у нас в конце нашего разговора прозвучал и был прокомментирован.
Как мы хитро подошли.
Да мы вообще красавцы.
Да.
Спасибо вам большое, Евгений, что пришли к нам.
Спасибо, что пригласили.